Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. Меня зовут Маргарита Палакирская. Это проект «Война и быт». Он посвящен малоизученным фактам из жизни Свердловска времен Великой Отечественной. Эти факты войдут в книгу писателя, журналиста Дмитрия Карасюка. И Дмитрий уже в нашей студии. Добрый день, Дима.
Добрый день.
Уважаемые слушатели и зрители, конечно, у нас уже идет видеотрансляция на YouTube-канале «Горожане. Разговор». И тема сегодняшней программы – гастролеры по неволе. Речь пойдет о столичных артистах, которых эвакуировали в наш город. Некоторые приезжали отдельно, а некоторые – целыми театрами. И, пожалуй, мы начнем с театров. Например, театр Красной Армии к нам приехал.
Центральный театр Красной Армии, ЦТК. Который приехал в Свердловск еще осенью 41 года, он был эвакуирован из Москвы, и разместился он в доме Красной Армии, нынешний окружной дом офицеров. Там был это здание, оно было свежепостроено, его сдали только в 40-м году, и вот на ближайшие два года это здание стало домом Большого Московского театра. Театр был хорошо известен в Москве, его главный режиссер Попов был заметной фигурой в театральной жизни столицы. Сюда приехала вся труппа, причем тоже, что забавно, что их актеров и музыкантов оркестра разместили по ранжиру, можно сказать. То есть если режиссеру, руководству театра и ведущим актерам им предоставили отдельные квартиры в здании на углу Вайнера и Театрального переулка. Эти квартиры предназначались для актеров нашего драмтеатра, то есть тоже в свежепостроенном доме.
То есть актеров драмтеатра
пока
не стали заселять?
Да, заселили туда московских артистов, ведущих московских артистов. А артистов второго плана и музыкантов оркестра их... Ну, так же, как и прочих эвакуированных, их растолкали по квартирам по всему городу.
Уплотнение это называлось,
уплотнение,
конечно, да,
да, да.
Но они показывали свои знаменитые спектакли, и тот самый спектакль давным-давно,
тот спектакль давным-давно,
визитная карточка этого театра, да, была показана в Свердловске.
И не показана, она была поставлена здесь, потому что именно в Свердловске состоялась его премьера.
Так, то есть... кто не помнит, что за спектакль, это то, что в 62-м году Эльдар Рязанов снял как фильм «Гусарская баллада».
Да.
Ларисой Голубкиной, угу. Да.
Да-да-да. То есть пьеса была написана еще до войны, и до войны драматург Александр Гладков предлагал ее театру, но тогда она не понравилась Попову, как какая-то очень несерьезная пьеса.
Водевильчик такой.
Да-да-да, на патриотическую тему. Он сказал, что это недостойно, такое оформление недостойно темы. Но когда началась война, и когда, надо сказать, что театр Красной Армии очень активно участвовал в культурном обслуживании фронта, постоянно его бригады сначала из Москвы, а потом и отсюда ездили на фронт. Попов сам несколько раз ездил на фронт, и, приехав на фронт, он убедился, что...
Вот что нужно людям.
Да, что людям вот надо что-то веселое, что вот этот вот пафос им сейчас... не особенно ими востребован. И тогда он вспомнил про эту пьесу и поставил, и это действительно, как ты правильно сказала, эта пьеса на долгие годы стала визитной карточкой театра Красной Армии.
Знаешь, что меня удивило? Воспоминания журналиста Юлии Матафоновой. Там сказано, что артисты репетировали почему-то на территории спорткомплекса «Динамо».
Ну, надо сказать...
Им не хватало, собственно, основной площадки, которую им
я
дали.
Я думаю, что Юлия Константиновна была тогда, и сколько было, около 10 лет, а она рассказывает, что она жила на улице Стеклографитчиков, по-моему, сейчас этой улицы уже нету, она находилась где-то в районе Фрунзе машиной, вот где-то там, переулок. И в соседнем дворе как раз разместили семью актеров из театра Красной Армии. Она подружилась с их дочкой, примерно ровесницей. И они, несмотря там даже на морозы зимой, они постоянно бегали на репетиции в этот театр, благодаря чему она по нескольку раз просмотрела весь репертуар. И как она мне рассказывала, что вот, наверное, благодаря этому она и полюбила театр и стала вот театроведом. потом она была зав. Отделом культуры в Уральском рабочем. Да, она говорит, что был период, когда они репетировали на территории «Динамо», стадиона «Динамо». Но дело в том, что там находилась столовая, где кормили артистов.
Так вот с этого надо было начинать, и все понятно.
Нет, не все понятно. Дело в том, что здание АДО, оно периодически освобождалось для каких-то мероприятий. Там проходили и, там, не знаю, конференции Академии наук, например, проходила, еще какие-то публичные мероприятия.
В общем, нужно было двигаться.
Да, я думаю, что когда было здание занято, то артисты репетировали в помещении столовой, где их кормили. Я думаю, это объясняется.
И все-таки
просто.
При всем уважении, но главный театр страны назывался и называется по-другому. И главный театр страны, драматический, оказался у нас в Свердловске в 1942 году. Я, конечно, про МХАТ говорю, МХАТ имени Горького, но ведь из Москвы этот театр эвакуировали первоначально вовсе не в Свердловск, а в Саратов. Ну да, там что-то, знаете ли, его, не задалось.
Да, там его эвакуировали вообще по частям, можно сказать. То есть вот живого еще тогда одного из двух создателей театра, Немировича Данченко, и несколько, как их называли в театре, стариков, то есть актеров еще первого поколения МХАТовского, их отправили в Тбилиси, в теплый. Это считалось большой привилегией, когда москвичей эвакуировали вот туда, на Кавказ.
Это к вопросу, почему основатель... сооснователь, руководитель театра оказался без труппы. У нас даже личный...
Даже не так, почему труппа оказалась без
него? Можно и так. Тогда же личный секретарь Ольга, личный секретарь Немировича Данченко, она секретарем была его личным с 19 года. Так она здесь была в Свердловске, а он в Тбилиси.
Да, ну, как ты правильно сказала, сначала это было, их эвакуировали в Саратов, они там находились почти год, чуть меньше года. Но летом 1942 года немецкие бомбардировщики во время наступления под Сталинградом, в их радиус действия попал и Саратов. Саратов начали бомбить, его бомбили немного, но тем не менее руководство страны решило, что актеры их любимого театра находятся в опасности, и переэвакуировала их в Свердловск. Угу. То есть добирались они досюда там на перекладных.
А и... вот эта вот история, что якобы они 40 километров вместе с пожитками шли из Саратова пешком, это неправда? Но я представила
думаю,
этих приим шикарных.
Нет, нет, нет. Там, да-да-да, конечно, это так сразу в фантазии возникают такие очень яркие картины, как они тащат весь этот, все пожитки на себе. Надо сказать, кстати, что ведь эвакуировали их вместе с родственниками, теми, кто не был на фронте, поэтому почти все актеры были с семьями, то есть всего вот этот вот условный коллектив МХАТа был более 200 человек. Они набирались из Саратова сначала на автомашинах, потом они плыли по Каме, а от Перми они уже ехали на, по железной дороге. Здесь на вокзале им устроили торжественную встречу с оркестром, и всех разместили в гостинице «Большой Урал», которая считалась лучшей тогда гостиницей, в отдельных номерах. То есть, как они сами писали в воспоминаниях, многие из них, в Саратове у них таких условий жилищных не было. И предоставили им для репетиции помещение театра оперы и балета.
А это настолько буквально... отдельная история, скандалы,
да,
интриги,
да, да,
расследования, что мы чуть позже о ней отдельно
говорю,
расскажем.
Я буквально
сегодня
в 50 метрах от Большого Урала, то есть они фактически жили там, можно сказать, вплотную к своему, к месту своего, своей дислокации как театра.
Но они так плотно начали работать, их премьер Москвин даже по радио выступил с такой пафосной речью, что мы отблагодарим вас за такой теплый прием, будем давать спектакли, и они давали очень много спектаклей, ставили, и подшефные концерты, разумеется, были тоже у них спектакли.
Ну, подшефные концерты у них тоже были, они выступали и на предприятиях, и ездили по городам области, хотя надо сказать, что, например, плотность этих шефских концертов, она была меньше, чем у того же театра «Красная армия». То есть вот просто если пересчитать количество таких шефских спектаклей, которые давал театр «Красной армии», то получается примерно в два раза больше, чем у МХАТа. И кроме того, некоторые из этих концертов, то есть вот по дневникам, допустим, актера Ивана Кудрявцева, которые мне удалось, они не опубликованы, но сохранились они в театре, в музее театра МХАТ, МХТ. Некоторые концерты из этих были платные, то есть это не были такие полностью шефские концерты, когда актеры приехали, выступили в перерыв перед трудящимися и уехали.
Подожди,
были
а кто такие. Платил?
Ну, платила, видимо, или предприятие. В Первоуральск, например, вспоминает, мы ездили на платный концерт в Первоуральск. Или руководство города платило, или руководство предприятия, или
ах,
просто
молодец,
продавали билеты.
Владимир Мисхетели, их директор.
Да-да-да.
То есть даже тогда смог. Ну, вообще, они, конечно, много ставили, и ставили новых спектаклей, много, в том числе, несвойственных МХАТу, абсолютно. Такая публицистика, публицистика. И вот у тебя, я вижу, в черновиках твоей будущей книги есть письмо Виталия Виленкина, который... фактически олицетворял у нас литературную всю часть МХАТа, как мушкетерах один за всех. Он писал Немировичу Данченко, что сейчас новая пьеса «Фронт», нужно поставить ее за 2 месяца, что-то вы о ней скажете. Трудно художественному театру проглотить публицистику и разродиться произведениями искусства. Но ничего, пересилили себя.
Ну, дело в том, что если тут в двух словах вообще пьеса «Фронт», это был политический заказ, то есть эта пьеса была опубликована в газете «Правда».
Александра Корничука.
Да, да, да. Это же была пьеса о том, почему, в ней объяснялось, почему фронт докатился аж до Москвы. Почему Красная Армия отступала до Москвы, там такие старые генералы, которые не умели воевать, новое поколение военачальников, которое научилось на фронте и так далее. Но эту пьесу ставили практически во всех театрах страны. И даже параллельно с тем, как ее репетировал здесь МХАТ, наш драмтеатр тоже репетировал пьесу «Фронт», и она шла в нашем драмтеатре, вот, по-моему, с ноября 1942 года.
Есть воспоминания, в частности, прекраснейшей Софьи Пилявской, актрисы МХАТа. Многие ее, конечно, помнят по фильму «Покровские ворота», помните, в роли тети главного героя. Ну, конечно, как говорится, ценители любят ее не за это, а в том числе и за службу в МХАТе. И она там очень интересно рассказывала, что прямо вот они осознавали, что им дали роскошную жизнь по сравнению с местными. В Большом Урале, конечно, она тоже жила. И с едой тоже было, а голодающий Свердловск, понимаете, там очень все тяжело было в нашем городе, а у них была провизия.
Да, их прикрепили и к спецбуфетам, и, видимо, были какие-то продуктовые пайки, потому что они пишут и про натуральный кофе, и про белые булочки, которые некоторые из этих актрис, получая эти булочки, бежали на базар перепродавать их, вот, но на... отсутствие, вернее, на наличие каких-то бытовых неудобств, это уж точно мхатовцы пожаловаться в Свердловске не могли.
Но очень-очень горько она пишет, Пилявская, про Свердловск, она пишет в воспоминаниях, что не взлюбила я этот город. Это вот за что? Такой теплый, казалось бы, прием и совершенно иная жизнь, чем у местных.
Ну, тут два было, я так понимаю, грустных обстоятельства. Ну, про второе мы скажем вот про конфликт чуть позже. А
нервное. Еще... А первое это трагическое.
Да, первое трагическое. История. Да. Здесь умерла и похоронена одна из ведущих актрис МХАТа.
Великая Вера Соколова, да. Она погибла. Первая исполнительница роли Елены Тальберг в «Днях Турбиных», которую очень любил, уважал, признавал Михаил Булгаков, Вера Соколова. И она не вернулась, потом мы забегаем вперед, когда уже театр вернули в Москву. Они мечтали об этом, когда
да,
уже наконец-то.
Да, они очень боялись, и в письмах
это она осталась, и подруга ее близкая, Ольга Андровская, тоже осталась ухаживать, но Веру спасти не удалось.
Хотя ее лечили, вот как пишет сама Пилявская, в местной Кремлевке, то есть вот в больнице в Обкомовской на берегу городского пруда. Но у нее, то есть не очень ясно, что же у нее было, потому что в одних источниках указан инфаркт, в других то, что у нее было воспаление легких, там с большими осложнениями, но, в общем, она эту болезнь не пережила.
Ну, не справился организм, да. На Ивановском кладбище в
Свердловске.
Да,
похоронили. И там есть могила вот с мхатовской чайкой на памятнике.
К вопросу о мемуарах и насколько стоит доверять мемуарам. У Пилявской есть чудесное воспоминание, как спектакль в Свердловском, то есть в оперном театре, один из спектаклей мхатовских в военные годы посещал Джавахарлал Неру с дочерью, как она пишет, юной красавицей Индирой Ганди. В их честь, я процитирую, ладно, в их честь в театре был не то торжественный вечер, писала Пилявская, а не то все те же три сестры, как почти всегда бывало в торжественных случаях, связанных с иностранными гостями. Живописные фигуры в национальных одеждах на фоне мрачного Свердловска в те хмурые дни были необычны и прекрасны своей грацией и горделивой простотой. А на самом деле, Дим?
На самом деле, во время войны, конечно, Джавахарлала Неру в Свердловске не было. У него там были большие проблемы в самой Индии. Он какое-то время его сажало... английская администрация.
То есть сидел он не в зрительном зале, но он сидел.
Да, он сидел, но не в зрительном зале Свердловска. Я думаю, что Пилявская это путает уже с событиями более чем десятилетними, которые произошли более чем через 10 лет, когда Неру с Индирой Ганди, они посещали спектакли МХАТа уже в Москве.
Всегда говорю, вот. Такой женщине
да,
можно
кстати,
и перепутать.
В Свердловске достаточно много иностранцев было во время войны, но я думаю, мы об этом поговорим как-нибудь в другой раз.
Отдельную сделаем серию проекта «Войны и быта». Хорошо, это интересная тема. Еще из воспоминания Киры Головко, одной из самых любимых актрис Сталина, супруга. Ну, кстати, она еще не была супругой самого молодого советского адмирала Арсения
Головко. Она еще и Головко не была, кстати.
Конечно, не была. Она была Ивановой. Она, по-моему, внучатая племянница знаменитого Иванова. Так вот, но она приехала вместе с труппой и тоже оставила воспоминания. Там что-то любопытное было наверняка.
Ну, там ее рассказ о том, как они устраивали в гостинице «Большой Урал» спиритические сеансы. Вызывали там дух Станиславского, в частности. Вот. Ну, такие милые подробности закулисной театральной жизни.
А она же спрашивала, жив ли мой папа. Дело в том, что она была дочкой офицера царской армии, когда она уже позже выйдет замуж за Арсения Головко. Там было такое вот, а ты точно меня хочешь замуж взять? Ты понимаешь, какая биография? Но это ей не помешало стать любимой актрисой Сталина. Вот. Но тогда она рассказала, что Константин Сергеевич ничего не ответил. Видимо, держал мхатовскую паузу, как она написала. Вообще, не всех артистов узнавали, даже не потому, что какие-то совсем молодые, не раскрученные. Там была, например, Алла Константиновна Тарасова, непревзойденная Анна Каренина. Так местные даже артисты настолько, ну как-то, ну как они могут быть в Свердловске, они же богини. Они не узнавали.
Да, причем даже в личном общении, что называется. Есть воспоминания одной из актрис нашего ТЮЗа, которая участвовала в каком-то собрании, где за одним столом сидели человек 20, и она там разговаривала со своей соседкой о каких-то делах, и потом, когда, только когда к соседке обратились по имени-отчеству там Алла Константиновна, там, ах, это же та самая Тарасова.
Сама великая да, Тарасова. Да. Раз уж мы упомянули Ольгу Бакшанскую несколько минут назад, та самая, в том числе личный секретарь Владимира Немировича Данченко, которая здесь была, секретарь дирекции МХАТа, с ней любопытная история связана с Мирой Убаревич,
да,
которая она очень помогла. Мира Убаревич совсем юная была девушка, она вообще здесь была в детском доме, дочь расстрелянного маршала Советского Союза.
Да. У нее были расстреляны и отец, и мать.
И мама, да.
Она здесь была в Нижнеесетском детском интернате. Потом она в 41-м году, по-моему, выпустилась, сумела поступить в МГУ, который тоже находился эвакуированный здесь, но МГУ перевели в Ташкент, и ей надо было уезжать в Ташкент, а ее не выпускали как находящуюся под особым наблюдением, и кроме того, билеты были огромным дефицитом, и достать их было почти невозможно, тем более в южном направлении. И вот именно труппа МХАТа, с актерами которой дружила ее погибшая мать, она очень близко приняла вот, дочь Баревича.
И лично Ольга Сергеевна.
Да, и лично Ольга Сергеевна, да. И помогла ей, и там оформили командировку.
Хотя
и
это же риск был, если бы обнаружили подмену, то Бакшанской бы мало не показалось. Но не обнаружили, да?
Ну, там достаточно сложная история. Тоже, может быть, у нас будет шанс поговорить вот про все вот эти вот дела, связанные судами, репрессиями и тюрьмой. Убаревич потом здесь арестовали и посадили, но это было уже через, больше, чем через год после того, как Камхат уехал.
В 1944 году это было. Осудили на 5 лет лагерей за антисоветскую агитацию, как ее маму. Ее освободили по амнистии в 1947. Она умерла относительно недавно, ведь в 1920 году Мира Убаревич. Сложно было тогда, в 40-е годы, достать билеты на спектакль МХАТа в Свердловске?
Видимо, все-таки не очень сложно, судя по количеству воспоминаний о том, сколько народу побывало на этих спектаклях. То есть, причем не просто какие-то люди из элиты города, но и студенты филфака. Там, например, театральный кружок при филфаке, он ходил полным составом, ну, видимо, на галерке, конечно, на все спектакли МХАТа, а они незадолго до этого ставили на дне. И вот они себя прямо, можно сказать, по ролям сравнивали с тем, как на дне выглядело, можно сказать, в первоисточнике.
Но это же невероятный шанс просто.
Да, конечно.
Кстати, есть еще воспоминания у тебя, они тоже зафиксированы в твоих черновиках будущей книжки, о том, как работница Химаша пешком на эти спектакли 12 километров туда и 12 километров обратно ходила. Вот
да.
Это воля к победе.
Да, они пытались сначала пригласить актеров МХАТа
себе
в
на
свой
Химаш?
Клуб. Да, но не удалось, и тогда они, да, пешком ходили, чтобы посмотреть этот спектакль, точно так же, как ходили пешком, например, с Эльмашей работницы в центр на эти спектакли. Вот, то есть тяга-то к театру была очень большая в самых разных слоях Свердловска.
Хотя это была война и был голод, но все равно...
Но билеты
для
стоили совсем недорого. Там
я про другое, про психологическое состояние. Ну что нам эти спектакли? А вот нет, а вот неправда.
Да.
Ну что, дошли мы до темы очень милых, нежных, трогательных отношений с театром оперы и балета. И каждую сторону ведь можно понять. Расскажешь?
Ну, тут как бы сказать, мои патриотические чувства...
На может стороне быть, местных.
Да-да-да, не дают быть полностью объективным. То есть возник конфликт из-за помещения театра оперы и балета. Естественно, в театре оперы и балета была собственная труппа, которая готовилась к открытию сезона, который должен был открыться. Да, надо сказать, что все это происходило в августе-сентябре 1942 года. То есть МХАТ приехал сюда 3 августа. Вот, сцена в театре одна, МХАТ готовится к постановке новых спектаклей и дает уже спектакли. В это время... оперный театр готовится поставить премьеру Руслана и Людмилы, и постоянно идет ссоры, споры из-за сцены, из-за дележа сцены, из-за дележа репетиционных комнат, а, например, в протоколах партийного комитета театра оперы и балета упоминается, что постоянно были ссоры даже из-за душевых, где актеры мылись после спектаклей. Наши артисты считают, что как бы, ну, МХАТ приедет, уедет.
Вы гости, и зачем вы нас притесняете,
да? Да-да-да. А нам тут жить и работать. А МХАТ упирал на то, что это главный театр страны, дважды орденоносный. Сначала они обращались в Москву, при министерстве, при наркомате культуры, в там уполномоченному по театрам. А потом Москвин, который был руководителем вот приехавшей сюда труппы, Иван Москвин, он написал сначала телеграмму, послал потом большое письмо.
Лично Василию Андрианову,
партийному первому
начальнику.
Человеку, партийному боссу Свердловской области.
Давай я процитирую часть небольшой этой длинной телеграммы. «За 45 лет своей жизни МХАТ побывал во многих городах Советского Союза, на Урале, в частности, в Свердловске МХАТ впервые. Со всей откровенностью заявляем вам, Василий Михайлович, что МХАТ и впервые же встретился с таким пренебрежительным отношением к нему. МХАТ, это уже финал сейчас, МХАТ ставится в такое недопустимое для него положение в дни, когда к 25-летию Великой Октябрьской социалистической революции с большим напряжением буквально днем и ночью готовится спектакль огромной политической важности, пьеса А. Л. Корничука фронт. И дальше пишет о том, что мы вообще-то принимаем и будем принимать все меры к отъезду из Свердловска, такой небольшой шантаж. Угу. Это, пожалуй, сейчас является основным желанием театра. Конец цитаты. Но на эту гневную телеграмму уже отреагировало партийное начальство.
Ну, партийное начальство отреагировало, как сказать, было издано распоряжение, что оперный театр должен переехать в театр драмы, а театр драмы тогда находился на Вайнера в нынешнем помещении универмага Успенский. А театр драмы переезжает в ДК железнодорожников, и эвакопункт, который был размещался в ДК железнодорожников, переедет в какую-то одну из школ.
То есть подвинуть вообще всех ради
Да, да, но весь так. Вот этот вот пасьянс перекладывания не состоялось, потому что МХАТ все-таки отбыл в конце октября, он получил разрешение уезжать в Москву. Причем тоже это было поэтапно, сначала в Москву, на четвертьвековой юбилей Октябрьской революции.
Ну, когда нужно было фронт, да, еще там второй, да, спектакль
показывать.
Да, там
три спектакля: «Кремлевские куранты», «Фронт» и еще один. Вот, значит, отправили в Москву только тех актеров, занятых в этих спектаклях. Причем по требованию Москвина им предоставили спальные вагоны. То есть, когда был страшный дефицит подвижного состава, для МХАТа предоставили, значит, отдельные спальные вагоны. Страшно переживали незанятые в этих спектаклях актеры МХАТа и члены семей тех, кто уехал в Москву. Они очень боялись, что их оставят в Свердловске. Для них это казалось вообще страшным какой-то судьбой. Вот. Но буквально в течение нескольких недель оказавшиеся в Москве актеры и Немирович Данченко, который к тому времени уже вернулся из Тбилиси в Москву, они договорились, что разрешили всем остальным мхатовцам уехать, перебраться обратно в Москву.
А я правильно понимаю, что не всем все-таки кого-то, то есть Москва кого-то не впускала обратно?
Нет, поэтапно, то есть к Новому году в Свердловске остались вот только больная Соколова и ухаживавшая за ней актриса. Все, даже члены семей, в три этапа, то есть сначала актеры вот этих трех спектаклей, потом другие актеры, а в третью очередь и члены семей иждивенцы, они все переехали в Москву, и к Новому году здесь мхатовцев не осталось.
Я не представляю, какое застолье праздничное по этому поводу было в нашем театре.
Все переезды не состоялись, и оперный театр торжественно отыграл премьеру Руслана и Людмилы.
Наконец-то. Если говорить про гастролеров, ну нельзя же не сказать, например, про Майю Плисецкую, которая приехала в Свердловск вместе с мамой. А мама работала здесь, по-моему, в регистратуре
поликлиники. Она работала
поликлинике,
да, она была знакома с артистами. Ленина 52. Да-да-да. Ну, Плисецкую уж точно нельзя назвать гастролером,
ну,
потому что...
Она не как гастролер приехала, да, да, конечно, да. Но концерты стала давать.
Она приехала сюда в эвакуацию. Она занималась, была на примете в Москве, была одной из лучших учениц балетной школы в Москве, она была племянницей известных актеров Большого театра, вот, и приехали они сюда с мамой и младшим братом в эвакуацию. Тут тоже сложная судьба, потому что отца Плисецкой расстреляли в 1938 году, тогда же посадили маму и освободили ее внезапно, только в мае, буквально накануне начала войны, в мае 1941 года. И вот они приехали в эвакуацию сюда. Они жили на улице Мичурина, то есть в переполненной тоже квартире. Но мать очень переживала, что ее дочка прервала балетные репетиции, балетную подготовку. Сама Плисецкая в своих воспоминаниях пишет, как она здесь стояла в бесконечных очередях то за хлебом, то там за яблоками, причем яблок ей не хватило, она простояла 4 часа, страшно замерзла, но яблок ей не хватило. Как она вспоминает, как она с огромным удовольствием ходила и на спектакли нашего оперного театра, и на спектакли нашей мускомедии. То есть она, в отличие от тех же мхатовцев, она очень благодарна Свердловску, и это и в воспоминаниях повторяла.
Так она впервые, по-моему, умирающего своего лебедя станцевала, да, в Свердловске в эвакуации в
1942-м. Да, да, да. То есть ее мать уговорила, там тоже какой-то был, должны были давать шефский концерт артисты театра оперы и балета нашего на одном из предприятий, но произошла какая-то накладка – большинство актеров не смогли туда приехать, уже была вся договоренность, и тогда ее мама, а в этой регистратуре на Ленина 52, там большинство к ней были, к этой поликлинике прикреплены очень много артистов оперного театра, она договорилась с ними, что вот ее дочка, которая ученица, почти выпускница балетной школы в Москве, она примет участие в этом сборном спектакле. В оперном театре дали добро и даже предоставили какие-то костюмы.
Пачку дали, вот эту из жесткой марли,
которую
бинтовали раненым.
Она очень забавно вспоминает, пишет, как мама ее крахмалила, эту пачку, какая она была тяжелая, неудобная, как там какие-то крючки царапали партнеру лицо и руки.
И пахло керосином эта пачка, боевая балетная пачка.
Вот.
Но говорят, что ее «Умирающий лебедь» был настолько популярным, имел такой оглушительный успех, что его стали последним ставить.
И потом она несколько раз танцевала «Лебедя» и на сцене непосредственно оперного театра. Тут тоже она ведь уехала в Москву, причем в отличие от пхатовских, у нее не было никакого пропуска в Москву. В Москву пропускали в 1942-1943 году только по пропускам. Она уехала туда нелегально и с большими трудностями, приключениями, там буквально скрываясь, прорвалась через кордоны, которые стояли на вокзале. То есть она без пропуска приехала в Москву, ей там удалось остаться. Вот. Так что и в судьбе Майи Плисецкой Свердловск, военный Свердловск, сыграл значительную роль.
И не только в ее судьбе Дмитрий Карасюк в проекте «Война и быт» на радиофорум. Но не все знают, что Марк Бернес впервые начал петь на публику именно в Свердловске. Это было в 40-х годах прошлого века. Но обо всем по порядку. Сергей Герасимов, ну, тот, который «Большая земля», там, «Молодая гвардия», «Тихий дом», Дон, он стал снимать фильм именно у нас.
Он же тоже свердловчанин, хотя, да, точнее, екатеринбуржец.
Екатеринбуржец, конечно, он же.
Дон.
Да, конечно. Так вот, по собственному сценарию, фильм «Большая земля» он стал снимать в нашем городе, в Свердловске.
Да, там... это было еще до открытия Свердловской киностудии. Поэтому в Свердловске была только студия документальных фильмов, которая находилась вот примерно на углу Карла Липкнехта, Ленина, где-то вот в помещениях, где потом находился ресторан «Океан». Вот. Но и даже ее техническими мощностями Герасимов пользоваться не мог, там совсем другой уровень был, он все привез с собой и снимал историю о том, как ленинградский завод приезжает в эвакуацию в поселок на Урал, как его встречают здесь местные жители, как они находят общий язык и вместе выполняют план поставки фронту необходимого оружия.
Ну, там еще все-таки на это все фон, а так-то история семьи, вот женщина, у нее муж уходит на фронт, она вот эта солдатка, она начинает помогать заводу. В ее роли Тамара Макарова, а Марк Бернес сыграл абсолютно несвойственную для зрителей роль, и некоторые задавали вопросы. Он выступал в амплуа такого ушлого снабженца, такого обаятельного, который использует служебное положение и занимается всякими темными делишками. Вот. Но здесь понадобилась помощь чиновника во время съемок, как это часто бывает.
В какой-то момент возникла нештатная ситуация, и директору съемочной группы пришлось обратиться в горсовет за помощью. Это было в конце 1943 года.
Ушлые снабженцы, конечно, мало кем любимым, но как без них в кинематографе?
Да, но надо сказать, что буквально это еще были съемки, происходили в 1943 году, когда только-только на экран вышел знаменитый фильм «Два бойца», где
он
Бернес,
уже пел в этом фильме.
Пел, а надо сказать, что этот фильм в Свердловске принимали особенно. Там же второй главный герой, которого играл Борис Андреев, это Саша Суралмаша.
Да.
Вот. И народ валом ходил на этот фильм, а песни Бернеса и «Темная ночь», и особенно «Шаланды полные кефали», их наизусть знали все. Там, допустим, наш поэт Лев Сорокин вспоминает, как он, как эти песни пели там, вплоть до того, что в школьных туалетах на переменах пели «Шаланды полные кефали».
Ну так вот, этот директор, он идет в горсовет за помощью. Помощь-то, сказали, дадут, но долг платежом красит.
Да, и попросили, чтобы приближался Новый год, попросили, чтобы в качестве ответной благодарности на новогоднем концерте в доме Красной Армии Марк Бернес спел свои знаменитые песни. А дело в том, что он до этого никогда, то есть он в фильмах он пел, но на публике как певец никогда не выходил. И для него это было неожиданностью, и он даже немножко так струхнул, что называется. Но, тем не менее, надо было отрабатывать то, что помощь, оказанную горсоветом. Появились объявления, появилась информация, что выступит Марк Бернес. И тот же Лев Сорокин вспоминает, как он 4 часа стоял за билетами на этот концерт. Был огромный ажиотаж. Вот. И тоже забавный момент. Конферансье, который вел этот сборный концерт новогодний, ему очень не нравились поющие актеры, он считал это непрофессионализмом и вообще как-то, что они занимают место профессиональных певцов. И чтобы досадить Бернесу, он его поставил в самый конец программы.
Наказал так наказал.
То есть всех
на разогрев, на оборудовец перед Бернесом. Если бы он первым поставил его, вот тогда бы наказал.
Ну, тогда, видимо, этот конферансье не очень разбирался в таких тонкостях. Бернес очень переживал перед выходом на сцену, но он вышел, он спел там и «Тучи над городом встали», и «В далекий край товарищ улетает», и, конечно, песни из «Двух бойцов», и успех был оглушительный, и все переживания по поводу того, как его примет публика, Бернесом были забыты. Вот, и с этого, можно сказать, началась его карьера как уже, ну, эстрадного певца, наверное, неправильно так говорить, но такого актера, поющего на эстраде.
Перед тем, как попрощаться и поставить, конечно же, одну из песен в исполнении Марка Бернеса, давай традиционно все-таки обратимся к нашим слушателям и зрителям, потому что книга еще в процессе, и вы тоже можете стать ее соавторами.
Да, я прошу всех, у кого есть, у кого сохранились, там, не знаю, идеальный вариант, дневники времен Великой Отечественной войны, дневники свердловчан. Буквально вот на прошлой неделе мне принесли еще один дневник 44-м годом датируемый. У кого есть сохранившиеся воспоминания там, родителей, бабушек и дедушек, которые жили здесь во время войны, найти меня или Маргариту в соцсетях, связаться со мной.
Легко, пишите в личку, или вот, например, на номер можно ваши контакты оставить сообщением +7 908 909 104 5, смс-портал, WhatsApp и Telegram, мы тоже с вами свяжемся. Да?
Конечно, да? Свяжемся.
Ну
с
что,
огромной благодарностью.
Как не поставить в финал этого эфира одну из самых известных песен в исполнении Марка Бернеса? Музыка Никиты Богословского, слова Владимира Агатова, песня из фильма «Два бойца», 1943 год. Конечно же, «Шаланды». Спасибо за внимание.
Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. В фонтан черемухой покрылся. Бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился. Кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки. На свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пресса на веселой свадьбе моряка.